Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте и с праздником.
С праздником.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, сейчас поздоровался с нами. Отец Павел, да. Приветствую вас. 27 августа сегодня, но поскольку вечер, а церковный день начинается с вечера, то мы можем уже друг друга поздравлять с праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Да, да. И мы друг друга поздравляем.
А это летняя Пасха.
Это летняя Пасха. Это удивительный, замечательный, светлый, прозрачный... Объясним, почему прозрачный, теплый, нежный, благоухающий.
Почему летняя Пасха? Вы согласились с этим определением, мы часто так говорим.
Потому что Пасха — это переход от жизни земной, временной, к жизни вечной. И вслед за тем переходом, который осуществил Сын Божий, за ним перешла удивительным образом, для нас удивительным, его Пречистая Матерь, Пресвятая Богородица. И в событии ее исхода из этой жизни Церковь, человечество вновь удостоверилось в том, что смерти нет, что она побеждена. И в самых высоких рассуждениях и соображениях, и даже в самой последовательности праздника, когда на третий день тело Пресвятой Богородицы, мы, может быть, еще вернемся к этой теме, не было найдено в той пещере, в том гробе, в котором она была положена. Вот недавно пришлось слышать снова нашего такого известного, очень хорошего, на мой взгляд, экзегета, отца Олега Стеняева. Он всегда так, знаете, как-то ровно, конкретно, можно сказать, несколько монотонно, но очень содержательно толкует Священное Писание. Вот. И если отец Олег чему-то улыбается, значит, на это надо обратить внимание. И он вдруг говорит, ну вот апостол Фома, которому суждено всюду и всегда опаздывать. Вот он и здесь, такой промысел Божий, он играет эту роль. Правда, он оговаривается, согласно одним сведениям, одному преданию, это был другой апостол, но большинство толкователей, экзегетов склоняются к тому, что опоздавшим был снова апостол Фома, который пришел уже после того, как апостолы, собравшись с концов земли, это... Вот волнующая мою душу, каждый раз я замираю, потому что иногда бывает много исповедников, как сегодня, как вообще, как часто. И иногда приходится в это время, не к сожалению, но таково течение церковной службы, принимать исповеди. И вот хор начинает петь «Апостолы». Совокупшися сде,
собравшись
апостоли от конец, то есть от концов земли, совокупшися сде, в Гефсиманисте веси погребите тело мое, и ты, Сыне и Божий мой, приими дух мой. Вот этот светилен...
Это от лица Пресвятой Богородицы, она как поется.
Вы знаете, тут как-то вот, как часто очень бывает, такая красота прекрасная сложность церковного гимна, богослужения, оно многозначно, многозвучно. Сначала нам как будто рисуется объективное событие Пресвятая Богородица, когда ей явился ангел, возвещая ее скорый исход, явился к ней с ветвью райской и сказал, чтобы эта ветвь была несена впереди ее одра, на котором ее понесут погребать. Она обратилась после этого еще одного благовестия, уже об исходе, не о Рождестве Сына, а о ее исходе, она обратилась, согласно преданию, с тремя просьбами. Первая просьба была обращена непосредственно к ангелу. «Как имя твое? Как ты кто?» Вот. И он отвечал ей на эту просьбу, что имя мое чудно, как и как, нам, это отсылка к Священному Писанию Ветхого Завета, что, что в имени тебе моем. А второе, вторая просьба, чтобы были собраны ее, как сказано в предании очень замечательно, сыновья и братья, хотя они не сыновья.
И не братья.
И не братья в буквальном смысле слова, но уже по тому месту, которое она занимала в раннехристианской общине, апостолы, ее сыновья и братья, и чтобы они были собраны, она не рассуждала о том, как это возможно, но знала, что Богу все возможно, потому что вся ее жизнь была удостоверением всемогущества Божьего.
И а они в этот момент действительно в разных землях проповедуют
во
воскресение Христова. Во все концы
земли. Да. Апостоли от конец, то есть от концов земли, совокупшися, то есть собравшися, зде. И далее ее голос. В Гефсиманистии весе, то есть в Гефсиманском саду, «Погребите тело мое, и ты, Сыне и Божий мой», уже обращается она к своему Сыну и Богу, «прими Дух мой». Ангел ей отвечает, что да, это будет исполнено, что они соберутся. И они, проповедуя, подвязаясь на разных поприщах, в разных странах, в отношении апостола евангелиста Иоанна Богослова прямо сказано, что он был гром, грянул гром, потом опустилось облако, и его восхитило, и перенесло. И он оказался там, где пребывала в этот момент готовящаяся, внутренне уже собравшаяся Пресвятая Дева, оказался там. А потом, выйдя из этой кельи, из этой хижины, он увидел удивленных апостолов, которые не знали еще, что произошло, какое удивительное чудо, и они были собраны каждый из своей страны и перенесены, как некогда пророк Даниил был перенесен.
Как в книге «Деяний апостольских», там же постоянно ангелы, как, знаете, на регулярной основе, ангел кого-нибудь там, апостола Павла или кого-то еще переносят.
И вот выходя к ним...
Из точки А в точку Б.
Иоанн Богослов им возвещает то, что должно произойти. Они друг друга приветствуют, они рады встрече. И они... И двойные чувства их обуревают. И скорбь от известия, которое они услышали, и радость от встречи, и предвкушаемая радость о том, что событие это будет не скорбным, а превосходящим разум, изумительным и чудесным, и радостным в основе своей. Эта радость будет пребывать и расти. А третья просьба Пресвятой Богородицы говорит о ее глубочайшем смирении даже после того, как ей возвещает посланец небес о том, что должно совершиться. Она говорит, чтобы она избежала мытарств, то есть встречи со всеми теми духами зла, которые могут препятствовать ее восхождению к Богу, ее пути. То есть она и страшится, и просит о том, чтобы она была избавлена от этого, и на эту просьбу тоже она получает удостоверение в том, что это состоится. То есть она пройдет это все. Вот Пресвятая Богородица согласно преданию, первое благовестие было, когда ей было 14 лет. В 15 лет она от Духа Святого подарила человечеству, миру, созданному Богом, своего сына, вот, и потом прожила жизнь долгую, уже после кончины сына, будучи на Голгофе, она с Иоанном Богословом предстояла сыну и Богу своему на кресте, и будучи порученной Иоанну Богослову, «Се сын твой, — сказал Господь с креста матери», то есть усыновил Иоанна Богослова, «а се мать твоя, — сказал он ему, — и от того часа, как сказано в Евангелии, приял ее Иоанн Богослов во свояси», то есть в свое бедное, скромное жилище.
Чтобы заботиться о ней, чтобы нести за нее ответственность, за вот...
Да, и вот это была... второе «во свояси» совершается в торжестве, в празднике Успения, — А здесь восвояси принимает душу Пресвятой Богородицы, Господь Иисус Христос.
В момент Голгофы, когда в момент распятия Христа, и когда Пресвятая Богородица с Иоанном Богословом стоят на Голгофе, ей 48 лет, получается. Она по нынешним меркам еще совершенно молодая женщина. По тем временам это, конечно, иначе воспринимался возраст. Но вот сейчас, да, Пресвятая Богородица, ей всего ничего. Да, и сколько всего произошло в ее жизни.
И предание говорит о том, что иная, одна версия о том, что она 24 года после этого прожила и приставилась ко Господу в 72 года, а другое предание говорит, что в 60 лет. Но как бы то ни было, она, я даже склонен к придерживаться второй, первой версии о том, что в 72 года, уже прожив полную и в то же время необыкновенно смиренную, тихую, таинственную, сокровенную жизнь, и это надо всегда подчеркивать, об этом замечательно, хорошо и красиво, я не знаю, будет ли у нас возможность, наверное, будет, рассуждает и говорит, и рассматривает эту жизнь наш великий проповедник XIX века, святитель Филарет Московский. У него празднику Успения посвящено немало слов, проповедей. Это объясняется тем, что у нас этот день и это событие является, как говорил другой уже наш современник, недавно почивший протоиерей Дмитрий Смирнов, он говорит, это вообще-то наш престольный праздник Московско-Владимирской земли. Престольный праздник Московско-Владимирской земли, потому что главный собор Московского Кремля Успения Пресвятой Богородицы Андрей Боголюбский, перенеся столицу во Владимир, построил храм Успенский. У нас сердце русского православия, как многие говорят, вслед за отцом Павлом Флоренским, Троица Сергиевой Лавра, величественный храм в центре Успения Пресвятой Богородицы, и сколько успенских храмов и, соответственно, успенских весей, то есть сел, и сколько в городах праздников.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. И мы говорим о празднике Успения Пресвятой Богородицы, который, ну, в нашем земном календаре завтра, а по церковному календарю он уже сегодня, с вечера, да, начинается, да, церковный день. И завтра, конечно же, литургии во всех храмах будут. Это огромная радость. Прожить еще раз Пасху, вот всей вот этой полнотой смыслов и глубины, которые в этом празднике есть. И, отец Павел, мы сейчас к вот этому чудесному событию воскресения телесного Пресвятой Богородицы вернемся, но вы по поводу апостола Фомы обронили несколько слов. Угу. Апостол Фома, который вечно опаздывает. Давайте напомним, вот вы рассказали уже нам сейчас, что действительно, чтобы проститься с Божьей Матерью, апостолы были воззваны со всех концов земли и прибыли в Иерусалим. Апостола Фомы среди них не было. Он задержался. Да, наш любимый апостол Фома, задерживающийся, сомневающийся, задающий вопросы. Божьим.
Это тот, которого Господь избрал для откровения тех тайн, которые должны были со временем. Все у Господа Бога на земле, в жизни каждого человека, в жизни человечества, в истории глубоко не случайно. Представьте себе, ну, вообще даже, наверное, с этого надо было начать. Воображение здесь должно быть у нас как-то в узде, потому что говорить о Пресвятой Деве Марии нужно такое благоговение и такая трепетная осторожность, потому что мы прикасаемся, как многие проповедники говорили, как ты нечистый, прикасающий к чистой, как ты нецеломудренный к самому целомудрию, как ты мятежный к великой тишине, и прочее, прочее. И только одно нас оправдывает, когда мы дерзаем рассуждать, произносить какие-то слова, вспоминать события и строить свои предположения, только одно нас оправдывает — это желание к ней приблизиться с глубочайшей сыновней почтительностью и приобщиться той благодати, которая нам обещана. Мы теперь понимаем, что если мы говорим это, и мы исповедуем это, одна из основ нашей веры, что мы спасаемся церковью, через церковь, в церкви. Но воплощением церкви, началом церкви, в буквальном и глубоком таинственном смысле слова является Пресвятая Богородица, потому что в ней Господь воплотился, из ее плоти и крови соткал себе человеческую плоть, и из нее она и есть то сокровище, та сокровенная глубина, в которой совершаются тайны Божии. Поэтому если мы... А в церкви благодать. Поэтому если мы надеемся помощь Божию, силу, разум, свет, вечную жизнь улучить, то есть приобрести, стать причастниками ее, то Матерь Божия перед нами встает, к которой мы с этой просьбой обращаемся. Мы ее никак не минуем. Мы всей душой своей, всем пониманием, сердцем прежде разума обращаемся единственными словами к жившему на земле человеку: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Вот как человек может спасать человека, спрашивает один проповедник. Это возможно только особым смотрением Божиим. Спасает Бог. Но есть ли хотя бы один человек, который спасает? Пресвятая Богородица. Никто.
Вот. Маме Господь не откажет.
Нет, никогда. То есть ее молитвы, ее просьбы, сын ее исполняет. А если уж она просит, значит она вняла нашим просьбам и посчитала возможным. Вот, посчитал возможным.
Вы знаете, мне очень нравится, когда Пресвятая Богородица, все-таки дерзают люди размышлять, такой ход мысли, что она, по сути, совершенно исключительная, конечно, она самое лучшее, что человечество за всю свою историю смогло произвести на свет.
Угу. Конечно.
И
несомненно.
Вот как квинтэссенция всех самых дивных Божьих даров, умноженных и разработанных человеком в течение жизни. Вот эти вот поколения людей, трудившиеся на этом пути в направлении Бога. И вот эти люди, они смогли, при том, что они не были совершенны, они не были там, среди них много было разных, там, если посмотреть родословную, да?
Да.
С какого рода Пресвятая Богородица происходит, там много всякого разного. Но вот этого усилия навстречу Богу там было больше, и Господь это благословил, и люди таким образом, умножая в себе вот это стремление двигаться навстречу Богу и как-то выправлять свои вывихи, искривления эти внутренние, да, изменяться, разворачиваться к Богу, смогли на свет произвести Пресвятую Богородицу как, дар, что ли, такой от человечества Богу, а Бог смог через этот дар в мир войти. То есть, Господи, мы Тебя впускаем, посмотри, что мы сделали, вот, Пресвятая Богородица,
да,
мы Тебя впускаем.
Вот, а вы сейчас вот так очень... просто и ясно излагаете фрагмент проповеди святителя Григория Паламы. По-русски «Палама», наверное, от греческого «Паламас», а в церковнославянском
«Палама».
«Палама». Вот, я склоняюсь к тому, что произносить его Григорий Палама. Он пишет, говорит, потом это было записано, его слово, что для Пресвятая Богородица является именно совокупностью всех совершенств. Когда Бог, пожелав поставить образ всего прекрасного и свое подобие открыто представить и ангелам, и людям, тогда ее до такой степени воистину всепрекрасной соделал, сочетая в ней в целокупности все черты, которыми все он украсил в отдельности, явив в ней Мир, созданный из сочетания видимых и невидимых прекрасностей. Лучше же сказать, святитель Григорий говорит, явив ее общим сочетанием и высшую красотою божественных и ангельских и человеческих всех прекрасностей, добродетелей, украшающей оба мира, от земли восходящей и даже до неба достигающей. И вот поэтому, он говорит, подобало же, следовательно, чтобы, вместившая в себя все, исполняющего и сущего над всем, и сама превзошла все и была выше всего своими добродетелями, то есть честнейшая херувимов, славнейшая без сравнения серафимов, выше ангелов, архангелов, величием своего достоинства, и, следовательно, той, которая все те дарования, будучи разделенными всем от века прекрасным существам, были достаточны для каждого, чтобы они проявили себя как бы в полноте, в совершенстве, а она, обладая каждым совершенством в отдельности, а она все их собрала в себя, приняла в их целокупности единое, все осуществила и даже с избытком, скажу так, преуспела во всем, подобала возобладать также ныне и этим как бы качеством, сущим над всеми иными, именно какими. Вот тут подчеркивает и даже в записанной проповеди святителя Григория Паламы эти слова выделены все прописными буквами, заглавными. «Стать бессмертной после смерти и единственной с телом пребывать на небе вместе с Сыном и Богом и изливать оттуда на почитающих ее изобильнейшую благодать, тем самым даруя им способность восходить к ней сущей солнечным вместилищем всех просьб и всех надежд и всех упований».
Ого!
Ого! Вот, то есть предупреждают читателей слов святителя Григория Паламы, что это, ну, конечно, это такая, можно сказать, средневековая, позднесредневековая высокопарность. Поэтому нужно быть на этой волне, нужно вчитаться. Но если ты преодолеваешь эти красоты, которые могут как-то рассеять ум современного человека, спешащий все сразу ухватить, какие-то и нуждающиеся в словах обиходных, таких простых, цепляющих. Но если ты сделаешь над собой такое усилие, чтобы вчитаться, а лучше вчувствоваться, достичь того же благоговейного настроения хотя бы отчасти, которое владело проповедником этим 14 века, вот тогда тебе откроется не просто какая-то красивость в сочетании слов, а именно тайны личности, тайны жизни этой Пресвятой Богородицы.
Тут важно помнить, что это написал человек, который своими собственными глазами и теми органами осязания, которые у него, которые человеку доступны, видел, как мир пронизан божественным светом.
Да.
Да. То есть у нас как пелена такая на глазах, как я это понимаю.
Ну, конечно.
А у исихастов, он же исихаст, да, а у исихастов в результате вот той молитвенной практики, которую они, в общем-то, в течение жизни, наверное, да, применяли, Иисусова молитва, непрестанная молитва, да, вот он, у него как будто бы этой пелены на глазах не было.
Да.
Это то, что старец Зосима в «Братьях Карамазовых» говорит, что жизнь есть рай, и если бы только мы захотели, уже бы завтра все жили в раю, просто мы этого не хотим, потому что нам жить...
Знаете, океан благодати Божией света, он стучится в сердца, войти не может, не открывают.
А вот исихасты и святитель Григорий Палама как раз те люди, которые видели, как мир на самом деле пронизан божественным светом. Поэтому то, что он пишет о Пресвятой Богородице, это личное свидетельство, извините.
И это перевод. Но у нас есть человек в нашей истории и в нашей культуре, который проникнут теми же высокими, возвышенными мыслями, и речь которого является образцом речи одновременно и прекрасной, и благоговейной, и очень глубокой по мысли. Это
Святитель Филарет?
Святитель Филарет. Это наш святитель, который посвящал много слов Пресвятой Богородице. И он, в частности, говорит о том, что праздник Божьей Матери, он радостен, торжествен, он не о смерти. Смерть-то, он говорит, нам является обыкновенно, нам, людям, страшную или печальную, но этот день радостный и торжественный, и поэтому он каждый раз предупреждает, я в праздник Успения Пресвятой Богородицы буду говорить не о печальном, не о том, что страшит. Я даже, говорит, слышал много возражений о том, что, ну, сейчас праздник, ну, зачем же касаться вот этих таких тяжелых тем. Он говорит, вот как раз в этот праздник удобнее, лучше всего этих тем коснуться, потому что сейчас можно раскрыть истинно христианское понимание того, что есть то, что мы называем страшным словом «смерть».
А вот, между прочим, ведь праздник называется Успение.
Вот, и вот святитель Филарет, он говорит, что для нас этот день радостный, торжественный, неразрушительный, но он руководит нас к вечной жизни, когда она, эта вечная жизнь, дышит на нас не тяжким воздухом тления, но благоуханием нетления, когда в этот день непосредственно за темную дверью гроба отверзает светлую дверь неба. Когда, как вы слышите в церковной песне, живот предупреждает смерть, когда она, чтобы не тревожить нас даже звуком своего имени, преобразилась и переименовалась в успение, то есть успокоение, мирному сну подобное, и в преставление, то есть как бы легкое такое перестановление от места на место, от места в мире видимом, в состояние мира невидимого. И что значит, что смерть сделалась предметом праздника? Торжественно возвещаем в церкви смерть Господню, как спасительную и живоносную для всех нас. Торжественно вспоминаем и смерть Матери Божией, как в высоком степени для нас научительную и утешительную, показав нам гроб Христов с отваленным камнем, с одними погребальными только пеленами, с ударем отдельно лежащим, все, что осталось от пребывания Христа в гробе, потому что он восстал от мертвых, начаток умерших быть, святая церковь как бы позаботилась, пишет и говорит сначала, а потом это записано и издано, было еще при жизни, это проповедь святителя Филарета, позаботилась, чтобы наша вера и надежда не утомились долгим ожиданием последующего за этим начатком воскресения умерших. Обещано же. Ну и где?
Вот.
И потому она приводит нас к другому гробу. Также в третий день после погребения отверстому и уже праздному от тела, то есть свободному от тела, в нем погребенного. И как бы указывая, говорит нам, вот и действительный, скорый, очевидный в лице Матери Господней опыт воскресения, которого Христос был начаток, благодатью Сына Своего и Бога, она так совершенно созрела на земле для неба, что и тело ее не могла удержать земля до времени общего воскресения.
Отец Павел, давайте мы сейчас здесь перерыв небольшой сделаем, на пару минут буквально уйдем на паузу и продолжим разговор о празднике Успения Пресвятой Богородицы. Стилистические особенности и святителя Филарета, и святителя Григория Паламы, они понятны, но да, я понимаю, что современному читателю бывает сложно вглядываться в эти тексты, да. Но сколько же там любви к Пресвятой Богородице? Давайте мы сейчас многоточие поставим. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы, проводит с нами этот час. Я Алла Митрофанова, и поскольку праздник Успения Пресвятой Богородицы по церковному календарю, вот он с вечера уже начался, мы уже с отцом Павлом о нем рассуждаем и вглядываемся в его удивительные смыслы. И, знаете, отец Павел, у меня перед глазами образ Успения Пресвятой Богородицы, когда Господь стоит над гробом, над телом Пресвятой Богородицы и на руках держит ее душу.
Спеленутую,
да, то есть как младенца, принимающий младенца. Свою маму, держащий ее на руках. И мы знаем, что он ее и в теле возьмет точно так же к себе в свое царство спустя там всего...
Но все должно исполниться. Так надлежит нам исполнить всякую правду, сказал Христос Иоанну Крестителю. Все должно исполниться. И путь всей земли прошла Пресвятая Богородица, то есть телом почила и на одре возлежала. Возлежала уснувшей. Я вспоминаю каждый раз отец Дмитрий Смирнов, преснопамятный наш замечательный проповедник, он говорит, никто, как священник, так часто не бывает на отпеваниях людей. И поэтому у каждого священника есть какой-то свой определенный опыт в этот день. Мы знаем и друг другу говорим, что на иных отпеваниях бывает очень хорошо, вот, так как-то, знаете, мирно, спокойно, даже радостно. Вот он конкретно, отец Дмитрий, говорит, каждый священник, прослуживший 10 лет, но он прослужил много лет, всегда приобретает некий опыт того, что когда некоторых людей отпеваешь, возникает радость. А когда мы вспоминаем переход в вечность Матери Божией, у нас не просто радость. А двунадесятый праздник. Потому что она нас не оставила, и нам вообще не о чем скорбеть. Не о чем скорбеть. Но наоборот. И когда кто-то из наших близких умирает, нам совершенно незачем надевать, пишет он, и правильно пишет, черные брюки и голову каким-то гипюром затягивать. Это к нам пришло из расхристанного мира. Мы, христиане православные, всегда отпеваем в белом. Ну, действительно, мы одеваем белые ризы. Потому что, когда мы отпеваем человека, мы не скорбим. Для нас это свет и радость.
Отец Павел, в теории, да, понимаю, на практике...
А мы должны стремиться
плачу вместе,
к...
понимаете, каждый раз
того,
вот там на отпевании,
как
да?
должно быть.
Понимаю, но все равно человеческая скорбь никуда не деться. Вот у нас скончался в минувшем году близкий человек, и, понимаете, я прибегаю в храм, и меня отцы там утешают, да, там тут же послужили панихиду сразу, мгновенно просто, все, мне по телефону позвонили, я прибежала в храм, да, вот с таким известием, там были священники, тут же встали на панихиду, все. Меня бьет просто, бьет рыдание, потому что все понимаю о воскресении Христовом, об Успении Пресвятой Богородицы, но вот эту человеческую боль, и я рыдаю, и я причем, они меня утешают, они по головке гладят, я им говорю, вы меня простите, что я плачу, я говорю, я знаю прекрасно, что смерти нет, но как же это больно. Они говорят, плачь, ты вообще даже не думай, тут рыдай, вот тебе платок носовой, вот тебе салфетки, вот тебе все, рыдай и ни на кого внимания не обращай, выплачь это, потому что противится человеческое существо смерти, не были мы смертными сотворены, для души это... Тяжелое испытание. Это вот просто, я все понимаю про праздник радости Успения Пресвятой Богородицы, но вот эта поправка, которую мне все-таки хочется сделать. Понимаю прекрасно, о чем говорит отец Дмитрий Смирнов, о чем говорите вы. Так должно быть. Но наша человеческая природа сталкивается с болью.
У нас и задание такое, все-таки свою человеческую природу подготовить к... Знаете, я же заметил, какую особенность. Почти все. Наверное, вообще все. Проповеди, посвященные, в частности, Успению Пресвятой Богородицы, они тему самого праздника имеют непостоянный, то есть это фрагмент или в начале, или в конце, или в середине, проповедник или тот, кто беседует об этом, он к этой теме возвращается, но он все время держит этот светильник перед собой как то, что мы, чем мы должны освещать и наш грядущий исход. Мы, взирая на кончину их, подражаем вере их. А уж взирая на кончину Пресвятой Богородицы, мы должны говорить о том, что а в иных случаях, а, наверное, и во всех, мы природу свою должны, это наше задание жизненное, нужно, чтобы и разум, и сердце, просвещенное верой, а что это значит? Ну, а когда мы видим вообще, чем дело кончается, и что впереди, и о чем же нам скорбеть? Когда, при всем при том, мы же должны прозирать, прозревать, то есть видеть о том, что, ну, нету ее, нету этой смерти. И об этом все говорят, а где она? А ее, это вот медленное к ней приближение, ужас о том, что будет от неизвестности, а когда есть известность, а когда есть понимание и предчувствие того, что вообще-то мне-то, по-моему, лучше разрешиться и со Христом быть, но оставаться здесь лучше для вас, говорит апостол Павел. Вот, когда так тебя человек воспитывает, когда он постоянно это имеет в виду, помни последнее твое время и не согрешишь, то есть помни свой исход. Поэтому, конечно, мы должны, в общем-то, над собой трудиться. И давая волю слезам и скорби, мы должны понимать, что мы в этой ситуации не одни. Есть та душа, которая нас слышит и которая нам внимает. И поэтому, как часто очень говорят, там недавно совершенно приходит женщина, по ее просьбе я слушал панихиду, и мы с ней разговаривались, и она говорит, да, вы знаете, меня сын воспитывает. Я говорю, сколько сыну лет? 9 лет. Он говорит, мама, не мучь папу. Ну не надо. Зачем ты? Вот он это понимает, он это чувствует, как ребенок, что давай будем перед папой улыбающимися, благодарящими за то, что он с нами был. Я говорю, сколько ему еще раз лет? 9 лет. Говорю, какой просвещенный мальчик.
А она заказала панихиду по своему почившему мужу.
По своему мужу, который год назад умер, и она все время на кладбище, и она плачет, и она рыдает. И
а
она...
сынок ей говорит...
А сынок ее говорит, мама, не надо мучить папу. Оставь его в покое. Вот, то есть папа перешел в другую жизнь, и мальчик по-своему... это исповедует, он это чувствует. И мама уговаривает, мам, ну, слава богу, вот у нас хороший папа, у нее тоже наворачиваются, наверное, слезы на глазах, я так чувствую, она передает его интонацию. Но зачем нам об этом так излишне скорбеть? Потому что когда мы предаемся очень большой скорби, то получается, что мы где-то забываем о том, кто сейчас отошел, и где он, и в каком состоянии, и лучше бы нашу эту энергию направить, может быть, на просьбу к Богу. Господи, прими, прости, утешь его и всех нас. И всех нас.
Вот мне в этом смысле, конечно, образ, иконописный образ Успения, когда Господь на руках берет на ручки маму,
да,
стоит и держит душу Пресвятой Богородицы, дает вот эту колоссальную надежду, потому что уж если как-то визуализировать, каким... к чему мы призваны, каким, по идее, должен быть наш переход в вечность. Mm. Вот таким, что к Богу на ручки.
Да.
Мы, в общем, и жить призваны так, чтобы на ручках у Бога.
Потом сам праздник Успения. Это же вот Успение. Это, мы только что это говорили об этом, это упокоение сном. Это заснуть.
Как нам хочется, заснуть. Как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Помните, у
Высоцкого,
да?
Уснуть и воскреснуть, да. Но, с другой стороны, и это правильно, и этимологические словари нам говорят, что спать, от слова спать. Спать, успеть. Есть еще другой вариант, его можно и назвать народной этимологией, но настолько устоявшийся и для меня какой-то утешительный и радостный. А успение мне слышится, и я... Вот хочу это слышать. Успех. это спех, это зрелость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Успех?
Успех, то есть человек достиг трудом, надеждой, верой, любовью своей, смирением своим той высоты, когда про жизнь можно сказать, что она состоялась, что она увенчана успехом. Ведь то это есть, и объясняет...
Подождите-ка, вот я сейчас понимаю, да, ну, слово «успех» в современном языке воспринимается как карьерная лестница.
Поспел,
и прочее, да.
Созрел.
Вы говорите, да, о вот именно зрелости...
Нет, немножко о зрелости, как о полноте приобретения.
И как получается о плодах Святого Духа, которые...
И о плодах Святого Духа.
Созрели, и... выросли.
Да, то есть, которые...
человек смог взрастить в своей жизни.
Та, которые, ну... условно говоря, переквасили. Вот Царство Небесное сравнивают с закваской, да? Они переквасили человека. То есть человек потрудился, человек надеялся, молился, старался любить. Это тайна, как человек любит Бога, как Бог открывается в сердце человека. И вот такой потрудившийся человек достиг полноты этих даров. Это зрелость, это успех. Это конец... Это жатва, это август, это завершение церковного года, это венец, это видимая, представшая человеческому взору цель жизни, поэтому-то и успенские храмы. То есть человек, русский в частности человек, в древности посвящает храмы чему? Цели своей жизни. Мне тоже надо успеть прожить свою жизнь, не быть восхищенным прежде времени, не завершить недозревшим, недоуспевшим. Поэтому вот этот успех, и чтобы у нас, в конце концов, даже какие-то, может быть, наши устоявшиеся, стандартные, стереотипные представления о жизни, я опять, с вашего позволения, на секундочку вернусь к святителю Филарету, его другое слово, которое он произнес в 1848 году, он говорит: «У гроба Пресвятой Девы Марии Церковь поставляет нас ныне в благочестивом созерцании». Ну, слово «созерцание» всем понятно. То есть мы видим, мы сердцем, душою внимаем, рассматриваем. Ибо что такое церковный праздник? Кстати говоря, любопытно узнать из уст свидетеля Филарета, а что такое церковный праздник? Что он такое, если не благочестивое созерцание?
О как!
Да. В котором дух отдыхает от трудов плоти и собирает силы для работных дней жизни. И что мы видим, когда мы стоим у гроба Пресвятой Богородицы? Необыкновенное, говорю, зрелище мы видим, совершенно из ряда вон выходящее. Обыкновенно до гроба, как мы привыкли, свет и ясность. Далее гроба, о, что там далее? Мрак, неизвестность. Что там будет, что нас ожидает? А здесь все наоборот, совсем напротив. До гроба. Какое высокое достоинство и добродетель, в какой глубокой тайне и безвестности.
Угу.
Далее гроба. Какой свет! И какая слава, обнимающая весь мир, простирающаяся на всех живущих, которые об этом слышали, знают и на это надеются. Какое торжественное воздаяние достоинству и добродетели, то есть тому самому труду, которое душа человеческая обращает к Богу. Вот святитель Филарет говорит, а святитель Дмитрий Ростовский по фамилии Туптало, автор наших читьих миней, любимое чтение русского народа, и еще до него, а он систематизировал, собрал все то, что еще было собрано святителем Макарием в XVI веке. Можно сказать, но новая редакция, такая дополненная, расширенная, глубокая, он посвящает Пресвятой Богородице свое слово на день ее успения. И он говорит о том, что Пресвятая Богородица стала самой близкой всей Святой Троице, Богу Отцу, любовью, которая таинственна, но которая явна во всей ее жизни, Богу Сыну смирением, «Се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему», а Богу Духу Святому – чистотой. Потому что и святитель Григорий, он говорит, и это касается не только, это призыв не только к целомудрию, это призыв ко всему роду человеческому. Чистота должна быть уделом, свойством и монашествующих, он пишет это в самом начале 18 века, и вдовствующих, и супругов, ложа нескверна, брак честен, чистота должна проникать во всю человеческую жизнь, и это залог того, что Дух Святой будет в общении с этой душой. Но, говорит святитель Дмитрий Ростовский, она таким образом, взойдя ко всей Святой Троице, при чистой Деве любовь не могла разделяться на части. Тот, кого она была во едином Боге, тот, кого она любила, был ей и отцом, и единочадным сыном, и нетленным женихом. И поэтому мы говорим, что всеми тремя ступенями она взошла к единому в Троице Богу. А почему ступенями? А потому что святитель Дмитрий вспоминает один из образов из службы Пресвятой Богородицы о том, что ее гроб, это я по-своему, это не цитирую, есть лестница, то есть лестница к небу, а у лестницы два конца. А у лестницы два конца. Один земной, она уперта в землю, другой. А другой небесный. И вот тремя, говорит, бесчисленные ступени ведут. Но, говорит, я остановлюсь только на этих трех ступенях, и он их называет. Это любовь, смирение и чистота. И всеми тремя ступенями вместе она взошла к единому в Троице Богу. Чем она угодила Богу Духу Святому, тем угодила Богу Сыну и Богу Отцу. Чем угодила Богу Сыну, тем угодила Богу Отцу и Богу Духу Святому. А чем угодила Богу Отцу, тем угодила Богу Сыну и Богу Духу Святому. То есть ее чистота, ее скромность, необыкновенное смирение. Проповедники в веках удивляются, она всегда упоминается последней. Она говорит, блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которые тебя питали.
Ну, кстати, и в Евангелии ведь они
не называют. А Господь говорит, тем же убо блаженны, слышащие Слово Божие и хранящие его. Он опять ее не называет, но а кто же так услышал Слово Божие? И кто его так сохраняет?
Это вы сейчас процитировали как раз Евангелие, которое на литургии, в праздник Успения будет читаться завтра, и которое читается во все богородичные праздники.
Которое читается во все богородичные праздники.
Кроме Благовещения, пожалуй. Да. Потому что особо о Богородице-то из Евангелия прочитать нечего. Как мало
знаете,
там сказано о ней.
Как мало, понимаете? И вот. Как характерно, когда в книге «Деяний святых апостолов» сказано, что апостолы были собраны вместе, некие жены, а потом матерь. Его. То есть она всегда в конце.
Да.
То есть она всегда в конце. Последние будут первыми. А здесь она всегда последняя, стала самой первой. Самой первой. И это ее удивительное, удивительное смирение. Урок всему человечеству всегда. То есть, а как же мы? Ну надо же, да просветится свет ваш пред человеки, якогда видят добрые ваши дела и прославит Отца вашего. А на это... А тот же святитель Филарет говорит, был бы свет, была бы вода, дырочку найдет, был бы свет, он пронзит, он найдет свою щель, он брызнет лучом. Надо сначала свет приобрести, увещевает он нас. Вот Пресвятая Богородица, это наше восхищение, это лицо, перед которым мы благоговеем, и это постоянный вечный урок. И чем дальше в историю, тем более внятный и яркий. Смирись, человек, перед Богом, покайся перед Ним. Приобрети Его ну, помолись Ему о том, чтобы тебе Его полюбить. Это очень важно. Вот.
Попроси, чтобы Господь тебе помог в этом.
Если эта искра Его любви уканет, упадет в твое сердце, ты знаешь, сколько проблем твоих будет решено? Ты даже представить себе не можешь. Вся жизнь преобразится.
Отец Павел, все хорошо и замечательно, и все высоко,
а как
и красиво, что связано с Пресвятой Богородицей. А вот, смотрите, простая земная наша реальность. Мы же призваны, вглядываясь в смысл праздника Успения Пресвятой Богородицы и о своей смерти тоже, задумываться и стремиться к тому, чтобы и наша смерть стала вот этим моментом перехода. Да?
Конечно.
переставление из временной жизни в жизнь вечную, а в идеале еще и вот этого самого успеха, зрелости, о которой вы говорите, что вот мы в состоянии готовности, да, переходим к Небесному Отцу. Как говорят, Господь забирает нередко человека вот в двух состояниях, либо чтобы что-нибудь похуже не натворил, либо когда он вот максимально готов.
И при этом это все равно тайна.
И это все равно тайна, да, поэтому я и так оговариваю, что это так говорят, но как оно на самом деле, мы не знаем. И все равно, понимаете, вот можно все это держать в голове. И любое иконописное, да, изображение вот в нашей церковной традиции разместить у себя в мозгу и апеллировать к этому постоянно со словами «Мементо море», «Помни о смерти», да. Но вот смотрите, отец Павел, ну, у меня еще и работа соответствующая, да, вот там «Радио Вера», журнал «Фома», там лекции, все на свете. Я постоянно в этих темах вращаюсь. Под Лазареву субботу я падаю, разбиваю себе в хлам локоть, и меня везут на операцию. По скорой, значит, на операцию, все. И что вы думаете, чувствую я, человек, который... у которого профессия связана с тем, чтобы про эти смыслы постоянно говорить? Я чувствую страх. Я понимаю, что это свойство мое личное, что просто чтобы это...
Природа,
Господь мне показал, что ты вот, чтобы ты не обольщался, ты на самом деле, вот он, твой страх абсолютно, вот животный страх смерти. Я молюсь святому праведному Лазарю, чтобы он меня провел, потому что мне никогда в жизни не делали операции. Да, я впервые в этой реанимации, меня везут на каталке, надо мной вот этот вот потолок, как его в кино показывают, да, там вот этими квадратиками с лампами, мелькает. И мне животно страшно. Понимаете? Вот это приближение, вот это вот дыхание, ну, в общем, это рука, это не что-то там, да, такое, это всего лишь там рука. Я знаю, что я в надежной больнице, да, ну, самое обычное, просто с прекрасными совестливыми врачами, которые там в 10 вечера, понимаете, меня там 25-ю везут на операцию, и они вот с утра на ногах, и они постоянно вот и все делают для того, чтобы помочь человеку. Вот, я понимаю, что я в надежных руках, что обо мне позаботятся, все хорошо, но этот страх... Все равно есть. С этим что делать, отец Павел?
Со страхами?
Да. Вот я понимаю, к чему мы призваны. Вот к такой радости. Радости, успения от встречи с Богом. А реальность в моей жизни, например, такова, что... Ах.
Нет, ну, мы все страшимся и пугаемся. Это наша природа. Но мы сегодня уже об этом говорили, что, ну, слава Богу, что у нас есть еще и вера, и что мы еще надеемся на Бога, и нам есть куда со своим страхом деться. Куда с ним прийти, кому его показать и сказать: «Господи, я боюсь, вот мой страх.
Возьми меня на ручки.
Возьми меня на ручки. Вот я такая, вот я сейчас лежу перед тобой в ожидании того, что ты меня укрепишь, утешишь». Вообще иконы Успения Пресвятой Богородицы, они сами по себе настолько духоносны, столько нам сообщают, они столько нам рассказывают. Говорят, что иконы начали, ну, в истории, для тех, кто не умеет читать. Для нас, умеющих читать, они рассказывают не меньше.
Это правда.
И для знающих Священное Писание. Вот лежит Пресвятая Богородица, и мы смотрим, лежит ее тело, а от него веет жизнью. Потому что лежит жизнь. Жизнь твоя висит на кресте. Жизнь твоя лежит перед тобою. Жизнь... всякое лежащее или скорбящее или испуганная жизнь, она все равно перед воскресением, перед победой. Надо и об этом помнить, и себе постоянно напоминать. И это будет нашей подготовкой к испытаниям, как больничным, так и последним.
Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Павел. И... с праздником, Успения Пресвятой Богородицы.
Да.
Литургии в разных храмах начинаются по-разному.
Да.
Можно зайти на сайт ближайшего храма, посмотреть там расписание, или, может быть, кто-то уже точно знает, во сколько что, и, конечно, это такой день.
И литургия в день Пресвятой Богородицы, и в Кремле, и в Троице-Сергиевой Лавре, и во Владимире, и во всех...
Везде.
Во всех-всех-всех храмах, а особенно в Успенских соборах, торжественные литургии, архиерейские богослужения. Слава Богу!
Да даже и в сельских храмах, где служит один отец-настоятель и за диакона,
видишь,
и за всех.
Синий куполок со звездами. Думаешь, наверное, Успенский храм?
Да, это точно. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы, был в нашей студии. Спасибо вам, отец Павел, за вдохновение и за радость проживания этого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Спасибо. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».